Всем привет! Всем привет! Мы снова в эфире. Немного позднее, чем обычно, но это, поверьте, того стоит. Хотел интригу нагнать, но, блин, мы же в анонсе написали, кто у нас гость, да, интригу. Окей. Вань, давай, как твои дела?
Очень хорошо, все очень хорошо, быстро, круто, сочно, мощно двигается.
Ты бургер, кстати, хапнул? Что за речь? Что за слова такие?
Посмотрел прожарку Тимати.
Господи, боже мой, надо тоже посмотреть. Окей. Но сегодня мы не для этого здесь собрались. Сегодня мы будем в наших подкастах разговаривать об очень такой интересной теме, по крайней мере, она очень интересно заглавлена. Это что инвесторов не ждут в Кремниевой долине. Вот как бы мы все думаем, стартапов там всегда рады всем стартапам, а вот инвесторов вообще... Типа, инвесторам-то что делать? Вот они хотят приехать в Кремниевую долину. Они хотят инвестировать в местные стартапы, и как им вообще это сделать, и какая там конкуренция. И вот про это все мы будем сегодня говорить с Александрой Джонсон, венчурным инвестором из Кремниевой долины, управляющим директором фонда Hit Capital и основателем симпозиума GTS и звездой VC-кухни. Александра, приветствую.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, да. У кого утро, у кого вечер, всем привет.
У нас утро.
Что, вот сразу к теме, прям с места в карьер, не будем долго размусоливать. Почему вот хотят инвесторы поехать в Кремниевую долину и вложиться в местные стартапы? Вот как им это сделать? Можно им приехать или нет? Или все, там их не ждут, и до свидания, и забудьте про эту идею до сих пор.
Не, ну приехать-то можно, мы с вами немножко просто до этого разговаривали, я думаю, тема сложилась таким образом, но я обратила внимание, что на русскоговорящем пространстве сейчас появляется очень много людей, которые приезжают так, ну, в тургруппы, проехали по долине, а потом экспертами выступают и рассказывают о том, как ты приехал, тебя там все ждут, если ты стартапер, там, ну, поднимайся, золото поднимай, вот прямо вот тебя закидали, а если ты инвестор, все, идешь и создаешь следующую Теслу. Вот поэтому, наверное, я согласилась на такую тему только для того, чтобы немножечко добавить реалии к тем людям, которые собираются этим заниматься. Сказать, что вообще нельзя попасть в инвестиционный клуб «Долина», ну, нет, можно. Мы поговорим о том, как это правильно сделать. А если вы просто у вас есть лишние деньги, и вы хотите куда-то их проинвестировать для того, чтобы быстро заработать много денег, ну, это у нас вот Лас-Вегас рядом есть. Это можно туда поехать и сделать это там. Потому что инвестиции же бывают разные. Давайте мы уточним, да. То есть это инвесторы ничего хотят. Они хотят попасть в последний вагон уходящей компании на IPO, или они хотят проинвестировать в стартап, который потом выстрелит и станет той самой Теслой. То есть мы сейчас о чем говорим?
О стартапах. Наверное, о стартапах на начальной стадии. Вот, ну, мне кажется, это вот наши слушатели ближе к этому и на ранних стадиях, и о том, что они вот просто слышат от нас, там, слышат от других блогеров, что вся сочные, самые лучшие проекты, они в долине. Езжай в долину, и там проект найдешь себе по душе.
Ну, это правда, все лучшие проекты в долине, так сложилось исторически, мы на эту тему не будем сейчас говорить, можно почитать миллион книжек, описывают, почему долина – это долина. А приезжают сюда реально лучшие умы со всего мира, но почему, если ты стартапер? Потому что здесь рынок больше. Если бы вы занимались, там, не знаю, подставляли какие-то модные идеи, как правильно сделать красивый сапог, ну, в Италию, значит, нужно поехать или во Францию. А долина – это то, что привлекает именно людей, которые хотят либо поменять мир, либо улучшить то, что они делают, либо решить проблему насущную таким образом, чтобы этот ответ был важен не только одному человеку, а большой категории людей. Поэтому с этой точки зрения, да, конечно, долина – это то место, где все происходит. Но да, здесь, если разговаривать с людьми, то, наверное, на встрече, я надеюсь, что скоро у нас вернутся встречи живые, а не только онлайне, там либо ты строишь бизнес-компанию, либо ты инвестируешь, и все. Там еще есть, конечно, категория, которая обслуживает эти два класса. Uh-huh. Ну, вот это два класса. Поэтому если вы стартапер, то, конечно, в долине будет нужно для того, чтобы вообще понять, как оно все работает. А если инвестор, ну, давайте поговорим о том, какого класса вы инвестор, и сколько у вас денег, и почему вы думаете, что стартап, за которым гоняются местные волки венчурного бизнеса, захочет брать у вас деньги.
Да, это вот очень интересно, потому что, ну, как думают, как у нас, наверное, как мне кажется, да, как я общаюсь с людьми, у которых есть деньги из бизнеса, они знают, вот у меня много денег, сейчас только скажу всем стартапам, у меня есть деньги, ко мне придут куча стартапов, я буду выбирать, как сидеть, как король, вот там возьми, там не возьми, там возьми. Но это же не так совершенно, особенно тем более в долине.
Это абсолютно не так. И на самом деле такой феномен, да, стартапы говорят, что вот почему нет денег, и они должны проводить такое огромное количество времени для того, чтобы бегать за инвестором. А инвесторы говорят, что очень мало интересных стартапов, потому что, как, наверное, не испытывал ничего нового, но, тем не менее, это факт, что как венчурный инвестор приходится 90%, если не больше времени, говорить «нет». И это самый сложный, наверное, элемент работы инвестора в том, что ты реально говоришь 90% случаев «нет». А выбирая, то есть и смотришь на сотни компаний, иногда там, ну, если посмотреть, в зависимости от того, сколько времени люди провели в этой сфере, тысячи компаний. Вот. А стартап на это смотрит как? Ну вот мы такие уникальные, и все понятно, и мы вот сейчас мир перевернем и взорвем, и вот где же этот ваш чек? И тут приезжает человек откуда-нибудь, который заработал деньги, там, не знаю, на продаже леса, там, чего-то, алюминиевый, там, не будем называть, да? Mm-hmm. Ну, вот, я приехал, вот, у меня есть деньги, как бы вот мне попасть вот в то, что скоро выстрелит. Но тут вопрос-то в чем? Предсказывать о том, что выстрелит, не может никто. И если посмотреть на наши великолепные сделки, крутейшие, то все прекрасно понимают, что даже если там, ну, в историю копнуть, на момент возникновения Гугла там было десяток поисковиков. И были поисковики, которые были лучше в каком-то плане технически, технологически. Почему выстрелил Google? Ну, тоже можно читать кейс-стади. Но моя точка зрения выстрелила, потому что там были грамотные инвесторы. Когда говорят, что такое инвестор, вот, ну да, деньги заработать можно, и по-всякому их можно заработать. Вопрос в том, что ты с этим делаешь, и когда ты говоришь, я стану инвестором технологической компании. А что ты приносишь этой компании? И вот им реально не нужны просто деньги. Если говорить о компаниях, то есть грубо разделить, это две категории. Это те компании, которые бегают за инвесторами, и те компании, за которыми бегают инвесторы. И бывает, представьте себе, и такое. Вот. Поэтому если у вас есть деньги, то, конечно, вы всегда найдете компании, которым эти деньги нужны. Есть большое количество примеров здесь, в долине. Компании не могли поднять деньги у ведущих фондов, и они брали вот в разных географиях. В Азии, в Саудовской Аравии, у русскоговорящих инвесторов. Но редко эти компании потом пробиваются на тот уровень, когда они выходят на планку, так, в категорию компаний, которыми потом интересуются большие такие монстры, ну, в хорошем смысле этого слова, инвестиционные. И есть исключения, но, как там говорят, что исключения только повторяют правила. Вот, это возвращается к вопросу, вот заработали вы достаточное количество денег, и у вас есть пара миллионов, ну, куда же вот хочется их пристроить. Здесь нужно отдавать себе отчет. Вы желаете стать профессиональным инвестором, который будет таким всем заниматься, вот именно бегать по рынку, встречаться с всеми этими компаниями, отслеживать, понимать, как и технологию этой компании, принципы ее построения, и участвовать во всем, либо вы просто хотите, вот, чтобы кто-то этим занимался, а в этом подбавите пару миллионов.
Но мне кажется, что вот когда люди с деньгами, они не думают, что им надо становиться активными, да, инвесторами. Мне кажется, у многих вариант, вот, типа, я вложу, это вроде сейчас модно, наверное, это круто, я вложу сейчас деньги, и мне придут там какие-то деньги потом. Но ведь они же не понимают, что, типа, активно, вот, ну, либо надо разбираться, учиться в чем-то, да, в какой-то области и быть активным, либо тебе нести деньги нужно в какой-то фонд, либо кому-то отдавать в управление. Вот, да, вот такие, да, получается, подходы есть.
Да, и здесь, наверное, очень сложно воспринять людям, которые собственный бизнес построили там в других индустриях традиционных, о том, что они могут эти деньги дать кому-то под управление. А венчурные фонды на этом-то и построены, что разделяется четкая граница между тем, что ты LP, Limited Partner, который дал деньги, и GP, General Partner, который занимается вот этим всем сам. Там, если вы хотите быть профессиональным инвестором, то, наверное, лучше все-таки инвестировать в фонды. И там уже оценивать менеджеров, которым вы доверили эти самые компании выбирать и быть пассивным инвестором. А если у вас такое желание все делать самому, и обязательно, обязательно самому, и чтобы вот CEO там вам рассказывал, как, что он делает, как видит, и для того, чтобы участвовали в процессе самого инвестиционном, выбирали эти компании, то тогда, конечно, нужно инвестировать напрямую. Но, опять же говорю, компании, которые уже имеют какую-то traction, и у них есть местные инвесторы, они относятся очень скептически к людям, которые пришли сюда, ну, из других географий. И, наверное, этому есть историческое объяснение, мы тоже об этом можем поговорить. Почему такое настороженное отношение у американских компаний к иностранным инвесторам? Если интересно, да, можем...
Да, и вот, кстати, классный вопрос прилетел от Екатерины. Как инвестиции вне долины влияют на инвестиции в долине?
А инвестиции вне долины влияют? Ну как? Если компанию проинвестировали, скажем, в Европе, да, там достаточно развитый инвестиционный класс, который пришел, ну, у них в основном такое банковское, наверное, отношение ко всему, то в какой-то момент эта компания все равно в долину приедет. Потому если инвесторы были за пределами сначала, и ничего страшного в этом нет, они довели компанию до уровня, когда уже есть у нее показатели, есть клиенты, продажи есть, и все есть. И они приехали в долину для того, чтобы поднимать следующий раунд здесь. Так можно. Если это просто проинвестировали за пределами, а потом компания сама приехала и сама этот раунд поднимает, но это будет зависеть от того, насколько то, что они делают, имеет интерес. Но тут как можно сказать, что эти компании, смотрите, если сделать революционную технологию, которая вот сама так вероятно разошлась, это одно дело, и такое бывает, ну, очень редко бывает. Ну, там все на слуху, все эти скайпы, уберы. А есть технологии, ну как, сейчас я вам скажу так, технологии, это либо ты продукт создал, либо это сервис какой-то, да? Так вот, не обязательно, чтобы то, что вы создали, вот так вот вирально разошлось сразу по всему миру. Там достаточно того, чтобы достаточное количество людей постоянно вашим продуктом пользовалось. И так тоже можно. Вот, поэтому, отвечая, я не совсем на самом деле вопрос поняла, что значит за долиной, хотя я думаю, что я ответила.
Все равно мне долину все время. Да. Немножко вернемся к инвесторам. Вот получается как, что инвестор, который захотел сам лично, и там вот у меня есть деньги, я как частный инвестор поеду сейчас в долину и дам в стартап, это сделать достаточно сложно, потому что высокая конкуренция уже более крутых инвесторов, которые помимо денег дают и еще связи, возможности, выходы, ну, кучу других ресурсов. Это незнание, ну, вообще собственно рынка. Это другой менталитет, это непонимание местных реалий, то есть как бы не свой человек. Такой тоже же влияет, я так понимаю, что надо какое-то время пожить, как бы сказать, обосноваться в долине, чтобы тебя начали воспринимать, по крайней мере, хоть как-то.
Да, очень много приезжающих инвесторов. Тут даже статья недавно была, не буду называть фамилию человека, русскоговорящая статья, которая вот жаловался на то, что в долине это такой клуб закрытый, и как сложно туда попасть. И вот типа ты приехал, и деньги у тебя есть, и все есть, а вот клуб закрытый. Ну, а как вы себе это представляете? Конечно, закрытый. Потому что если инвестируешь на ранней стадии, то профессиональный инвестор понимает, что вам нужно, ну, лет 10 минимум за этой компанией смотреть. А смотреть это нужно с людьми, которым ты доверяешь. А как ты можешь доверять человеку, который ты только что встретил и ничего о нем не знаешь? И вот если посмотреть на ту площадку, на которой можно приходить и искать компанию, когда Y Combinator, да, YC начинался, это был очень даже маленький, достаточно закрытый клуб, которые приходили, там было несколько ведущих венчурных фондов, которые изначально поддержали эту инициативу и проинвестировали. Но там были очень интересные в начале компании. Если вот сейчас на Y Combinator то, что это превратилось, это огромная площадка международных стартапов, которые вот как раз питчуют международным инвесторам. Там местных, там американцев, больших фондов, ну, мало кого осталось. Если посмотрите на последнюю демодель, это да, это вот приехало, это стало площадкой реально для международных фондов, которые и приходят туда в основном, да, иностранные инвесторы, которые не совсем в этот внутренний клуб входят. А ругаться на тему, что в этом клубе в основном мужчины белые старше 40 лет, ну что делать? Ну, так сложилось исторически, конечно, это будет потихонечку меняться, и женщины появляются уже.
И... А там и Оскар не забыли.
Всего, да. Да, но если вы знаете, как стартап, что у вас есть уже что показать миру, и вот представляете, у вас есть возможность пойти в нашу иконическую секвою, или в Андресен Хоровиц, или, да, там, какому-то непонятному человеку, который деньги сделал непонятным вам способом, а потом еще в какой-то момент будет вам рассказывать, как жить, потому что в этом еще есть большая особенность русскоговорящих инвесторов, которые очень любят учить стартапов, вот как им работать, потому что вот они вот всегда знают. А чем отличается, наверное, профессиональный инвестор долины, что мы выбираем компании с такими CEO компаниями, да, которым не нужно рассказывать, что делать. То есть компанию строит сам основатель, компанию строит CEO, ну, со своей командой, естественно. Мы обслуживающий класс, мы ему помогаем, если ему эта помощь нужна. И в очень редких случаях инвесторы выходят на конфликт, когда нужно убирать CEO. Да. Это очень редко бывает. И люди, которые посмотрели на этот сериал Silicon Valley, говорят, ну вот там уже такой кошмар, эти кровавые ванны. Ну, редко, бывает очень редко. Вот. Поэтому профессиональный инвестор американский, почему компаниям с ним легче работать? Потому что там понятны правила игры. И ты знаешь, что твой инвестор будет делать и чего он не будет делать. Если ты связываешься с инвестором, приехавшим из Азии, Восточной Европы, там, или Дубаев, то ничего не понятно, как этот человек себя поведет. И если посмотреть исторически, то это на самом деле факт, я не буду называть название компании людей, потому что, ну, зачем? Но, тем не менее, факт остается фактом, что были случаи китайских инвесторов, которые вот давали вначале деньги, а потом заходили внутрь компании и начинались там какие-то другие уже схемы, там они друг другу перепродавали. Но если кому интересно, просто посмотрите по ссылочке. Да. Вот, это ответ на вопрос, почему компании долины, строящие свои бизнесы, с опаской относятся к людям, приехавшим извне.
А что таким людям делать? Ну, я так понимаю, что тут вообще такой вопрос достаточно большой, потому что, во-первых, им, наверное, надо обучаться какого-то рода, но они не знают, где обучаться. В России этому практически никто не обучает, да невозможно, мне кажется, обучиться подходу теоретически. Надо приезжать, жить. Как это сделать? Приехать и фонд отдать деньги? И то не каждый фонд же возьмет, я так понимаю, ваши деньги. Что вот делать таким?
Да, вот я тоже очень часто сталкиваюсь с такими запросами, типа, Саша, помоги зайти вот в такой-то фонд, мы хотим там у них стать LPs. Ну вот такие топовые фонды долины, вы понимаете, что у них уже своя группа инвесторов, которая сложилась десятилетиями. И эти фонды, когда они собирают новый фонд, а вы знаете, что это каждые там 2-3 года собирается, то там они не всегда даже существующим инвесторам дадут возможность поучаствовать. Поэтому, когда приезжают люди с непонятным источником денег, эти фонды, ну зачем это нужно? Вы знаете, были окошки, какие возможности попасть в такие фонды. Это вот звучит, конечно, странно, но уже даже на моем жизненном пути. Я эти три кризиса, это уже третий большой кризис, который в Калифорнии переживаю. И были кризисы финансовые до такой степени, что не было денег для инвестиций в стартапы. И фонды, венчурные фонды совершенно не представляли, как этот фандрейзинг делать. И такой вот ну, достаточно большой, это был вот как раз там 2004-2005-2006 год, да. И вот в этот момент они первый раз, ну как первый раз, если смотреть там, десятилетия истории, вот они смотрели и брали деньги. И в Дубае регулярно летали, ну не только, естественно, в Дубае, вообще в тот мир. Русские деньги взяли, несколько фондов, да. Китайские деньги взяли. И вот тогда возникло такой большой поток пошел иностранных инвесторов, которые вот в эти фонды попали. Вот. Но это был момент такого финансового кризиса. Сейчас денег в Америке столько, что представить, брать туда людей, которые непонятны. И сейчас, понимаете, и тут еще какой есть элемент. Если посмотреть, кто вот так вот ворвался на этот рынок неожиданно, тем, ну вот, знаешь, знаменитый фонд ДСТ, да, прекрасно все сделали, но вот они первыми, я думаю, на тот момент сделали то, чего венчурные фонды не делали. Обычно, когда венчурный инвестор деньги кладет в компанию, то ты берешь себе Больцы, то есть ты на борде обязательно сидишь, там определенные правила того, как должны, то есть по какой оценке ты заходишь, то есть там все, все. И все фонды обычно друг друга знают и сильно там игру не перебивают. Такого варианта дампинга в фондах бывает редко. Вот. А они в тот, на тот момент появились, и мы сейчас кейс Facebook, который уже 100 раз тоже везде описан, ничего, наверное, нового не скажу, но только вот с этой точки зрения, что у них было совершенно инноваторским на тот момент. Они разрешили компании делать, какую оценку компания хотела, такую сделала. И в совете директоров им места не нужно было. И вообще это такие легкие условия инвестиционных денег, которых на тот момент на рынке просто не было. И конечно, выяснилось, что они оказались дальновиднее, чем многие местные фонды венчурные, которые считали, что Facebook... На тот момент, по-моему, 10 ярдов у них была оценка, и никто на Central Road на такие деньги не подписывался. Типа, переоценен, ужасно, и зачем им это нужно. Ну, вот. И в результате, как выяснилось, что да, вот Facebook стал тем, чем он стал. Потом долго пытались повторить такой же трюк, что называется, заходить в компании просто на облегченных условиях. И, конечно, некоторым CEO намного интереснее было взять такие, ну, деньги, которые были легче у иностранного инвестора вот в таких вот размерах. Но очень долго никто не мог такого ничего подобного сделать, пока не появился SoftBank. Да? SoftBank появился со своим Vision Fund, и все, залил рынок такими деньгами, что... Местные фонды друг на друга посмотрели и сказали, что ж такое творится. Мы считали, что фунт ярд – это много, да, это большой фонд, а тут в голове не укладывается. И вот SoftBank вдруг стал таким вот топовым игроком, потому что, опять же, легкие по сравнению с фондами долины – это были деньги. Естественно, Uber было намного интереснее взять эти 100-200 миллионов там, от них или у Saudis, потому что да, легче на тот момент. Ну и мы теперь смотрим, люди, которые занимались венчурными инвестициями очень-очень-очень долго, они говорят, ну, когда-нибудь и это кончится, потому что такая модель, она вот реально не sustainable, ее вот выдержать в долгую никак нельзя. И поэтому, когда случилось то, что случилось там с WeWork, другими компаниями, и начал потихонечку этот Vision Fund сдуваться, то старожилам венчурного инвестирования, для них это не было ничем удивительным, потому что ну, венчурное инвестирование имеет свои законы и правила. Это живой организм. Вот. Поэтому иногда можно вот так вот войти и просто вот закидать всех. Деньги
будут. То есть сколько же надо денег инвестору иметь, чтобы закинуть всех деньгами? Я думаю, у таких инвесторов, про которых мы говорим, ну, там, миллион долларов – это уже большая сумма, мне кажется, считается. А
поэтому вопрос... Поэтому вот успешных случаев, когда ворвались в этот самый клуб, который никого внутрь не пускает, и ворвались именно вот так и заставили, да, он уважать себя заставил, да, вот только такими моделями. Но это вот сейчас уже после опыта SoftBank, я думаю, что компании будут осторожно относиться к фондам, которые вот эти сотни миллионов просто так вот выписывают, не думаю, сильно. Да, а вот если у тебя 2 миллиона инвестировать, ну, здесь я что могу предложить только? Это выбрать фонды, которые не побоятся эти деньги взять, потому что здесь ну, политический момент же тоже еще есть, да? То есть ну, периодически да. Выясняется, что вот в этом регионе нельзя брать денег, там, в том регионе нельзя брать денег. Вот сейчас у нас китайцы страдают в основном по этому поводу, потому что знаете, вот, когда я только начинала свою инвестиционную деятельность, что было достаточно давно, ну, и был единственный иностранный фонд, к которому с уважением относились топовые фонды долины. Это был сингапурский фонд. Да? И там все понимали, что там GSC, там государство участвует, все. Но они это сделали по правилам долины. То есть у них фонд был понятен, у них была понятная структура. Они совершенно точно так же оценивали сделки. У них terms были такие же, как у любого фонда, американского. И вот к Сингапуру отношение всегда было десятилетиями очень уважительное, серьезное. И вот они внутри этого клуба. и сейчас они, правда, меньше стали сейчас инвестировать в фонды американские, но они играют по понятным правилам, ведут себя так, как ведут нормальные топовые фонды американские. Вот. А когда на какой-то момент тут был бум, и пришло очень много китайских денег фонды, и они даже тут, ну, и офисы они открывали, фонды тут свои были, и открыто говорили, что в этом участвует правительство, то после того, как начались... На самом деле, это еще до Трампа началось. Скрутини, которые смотрели на то, как китайские деньги входят, этот знаменитый Сифьюс наш, да, который смотрит на то, чтобы иностранные деньги там не сильно вольничали внутри технологических индустрий и венчурной индустрии в том числе. И вот сейчас огромный отток этого всего. То, что вот такими толпами волна денежная китайская пришла, ну, точно так сейчас отходят. Что они, я помню, рекрутировали на всех кампусах, и в Стэнфорде, естественно, людей все набирали. И поэтому, если вы топовый фонд, и вам вот сейчас, вы знаете, сколько предлагается, на самом деле, китайские деньги до сих пор. Там есть 10 миллионов, 20 миллионов открытий. Не берут. Если ты огромный фонд, как Sequoia, ну что Sequoia сделала? Они просто сделали еще один фонд. У Sequoia очень много фондов разных. Ранняя стадия, поздняя стадия. И сейчас, когда SoftBank немножечко поутих, то Sequoia, наоборот, опять стала самым большим фондом, каким она раньше была. Ну вот, и они сделали китайский фонд. Давно уже, на самом деле. И они, на самом деле, были инвесторами вот этот Bitdance, который TikTok сделал. Да? Uh-huh. Если на таком уровне вот сейчас у нас самые, наверное, отрицательные, сложные моменты вот с китайскими деньгами, до этого также прокатились, вот приезжал к Саудовский принц, если вы там посмотрели, вот он идет, CEO Google, а здесь он идет, CEO Facebook, а там он, вот, ну все, прямо уф. А потом случился конфликт, там люди следили, да, что в посольстве был убит журналист. И каким-то образом связали это с участием этого самого принца. И все, опять пошло на то. Там Uber все равно их потом взял, по-моему, 200 миллионов. Если у вас есть 2-3 миллиона, которые вот, вам хочется попробовать себя в инвестиции в технологические компании. Да, конечно, нужно пробовать идти в топовые фонды, но еще раз говорю, это почти невозможно, да, потому что вот по этим причинам, которые я только что озвучил. Но достаточное количество просто хороших фондов, фондов же очень много. И есть фонды, которые у них еще нет своей стоянки.
Пенсионный неплохой фонд.
Пенсионный, да.
Самое. Стоянки базы Limited Partners, да, и им будет проще взять нового инвестора в свой фонд. Но здесь нужно смотреть, насколько эти фонды вписаны в общую картину долины, потому что фонд создать очень легко, вот, и очень легко его потерять.
Кстати, можно прерву, потому что нам комментарии пишут, что у нас остановилось видео в трансляции. Ребят, напишите, все видят у нас видят или нет. Потому что у меня показывает, что все идет, трансляция настроена и так далее.
Мы с вами друг с другом разговариваем, и больше нас никто не видит.
Нет, комментарии писали. Нет, писали комментарии, был совместный просмотр у Ивана, просто мне написали, что видео остановилось. Вань, проверь, пожалуйста.
Ну, я вижу, что идет. Пожалуйста, да, кто нас смотрит, ставьте плюсик, если все хорошо и видно.
Вот как-то, да. Человек отключилась, и он думает, что у нас.
Может быть, да, все работает, пишет он. Фух, все работает, хорошо. Так, да. Вопрос классно прилетел. Ваня, озвучишь?
Да, у нас вопрос из зала. Он вот в таком виде будет у нас на экране. Что если в долину придет не фонд, а проект, который сломает устоявшиеся правила долины и заодно подтянет за собой несколько фондов, с которыми он будет ломать все барьеры?
Ну, замечательно. Чем долина интересна, что она игроков-то приветствует. То есть если у вас есть что показать миру, то вы вперед. И, ну, то есть мы не будем говорить о WhatsApp, например, да, потому что WhatsApp это все-таки американская компания, хотя они изначально, то есть база данных в основном, да, из Восточной Европы, но компания это американская. А вот если посмотреть на Skype, ну да, это вот конкретный случай, когда люди не жили в долине, когда они пришли с этой идеей, вот так же ворвались, нашли правильных, вернее, правильный инвестор их нашел. Если смотреть исторически, то Skype нашел Билл Драйпер, отец Тима Драйпера, который у него был, сейчас еще есть свой фонд, и они занимались именно этим, скаутов таких, разведчиков технологических отправляли по всему миру, выискивали.
Вот сейчас мы об этом мы поговорим тоже. Это очень важный вопрос, да. Кстати,
про скаут. Я, кстати, немножко добавлю по поводу... Да. По поводу скайпа, вот я как раз в Питере был, общался там с Александром, это партнер Almaz Capital, и вот он рассказывал свою историю, как у него была компания, и как они еще там вот в начале 2000-х делали Voice IP, который был по сути прямым конкурентом скайпа, и вот в их борьбе победил скайп.
Ну да, я очень хорошо знаю Сашу и знаю его историю, поэтому это вот конкретный пример того, что победила не лучшая технология, а победила компания, у которой были грамотные инвесторы, которые помогли выстроить бизнес. Потому что на
тот деньги момент... победили, деньги и бизнес.
Не только деньги. Денег было и в Люксембурге много, денег было и в Европе много. Нет, uh-huh. Это как раз были... инвесторы, которые помогли из этой технологии сделать что-то такое, что превратилось в бизнес. Но потом можно говорить о том, что случилось дальше, да, когда eBay их купил, там не сложилось, Microsoft там сейчас, то, что со Skype происходит, мне на самом деле грустно. Почему Skype не стал Zoom? Ну, наверное, потому вот вопрос в том, нужно оставаться отдельно стоящей компанией или тебя поглотили, и тогда ты просто корпорат превратился.
Мне недавно пришло уведомление на телефон, я открываю Skype. Что это такое? Что такое Skype? Хотя, казалось бы, недавно мы пользовались прям постоянно. Сейчас, да, это...
Ну, вот поэтому вопрос о том. Ну, скажем, допустим, Zoom был бы не в долине, а где-то в другом месте. Вот стал бы он тем, чем он стал. И очень люди, многие путают, они думают, что Zoom – это китайская компания, она совершенно не китайская компания, это американская компания, просто CEO, он американец, да, но тем не менее, там какой-то Asian American, да, но это американская компания. Вот. А Skype – это конкретный пример того, как вот ворвались люди, ну, как ворвались их, помогли чем-то приехать. Сделали правильное партнерство с инвесторами, которые отстроили, помогли им построить бизнес, и они превратились вот в прекрасную... То есть на тот момент то, что Skype предлагал, реально на рынке не было ни у кого. А потом вот, да, вот так вот потихонечку сдулись. Но если посмотреть, ну как, не они сдулись, понятное дело. Их просто сделали дивизии большой корпорации, и они никуда не развились. А если посмотреть на другой случай, как вот VMware, например, да, они же тоже часть сейчас большой корпорации, но их оставили, тем не менее, как отдельным таким юнитом, отдельным звеном, они продолжают оставаться большой и интересной сами по себе компанией. Можно говорить о том, что случилось там с WhatsApp и Instagram после того, как Facebook к себе забрал. Но тем не менее, то есть... Я думаю, на вопрос ответила. Можно ли приехать в долину и все барьеры поломать? Да, можно. Да, можно.
Окей. Тогда мы зададим вопрос, который нам задавали в чате, и мы тоже хотели к нему подойти. И это все навеяно эфиром с Павлом Черкашиным. Вопрос. Как вы взаимодействуете со скаутами? И вообще взаимодействуют ли со скаутом? Вы взаимодействуете со скаутами? Вообще фонды как с ними взаимодействуют? И нужны ли им скауты?
У каждого фонда есть своя система работы с рынком, потому что здесь это главное, это, конечно, это deal flow, и где эти самые сделки фонды находят. На тот момент, когда компании презентуют на всяких конференциях, там, больших, типа TechCrunch, whatever, это значит, что их уже 100 раз все пересмотрели, и там уже все давно есть. там на конференциях ты новую компанию не найдешь. У больших фондов всегда есть deal flow, только потому что их там портфельные компании друг друга рекомендуют. И самая лучшая рекомендация, на самом деле, для инвестора, это если у тебя была удачная сделка в фонде, и потом вот эти вот люди, которые у тебя были портфельные компании, вот они кого-то порекомендовали, потому что они уже знают, как с тобой работать, они знают, чем занимается твой фонд. Все вот. Это лучшие рекомендации. Да. Потом, естественно, присылают нам сделки отовсюду, эти большие юридические фирмы, там, accounting firms, это тоже понятно. И есть фонды, у которых я не скажу, что они там на зарплате находятся, но то, что называется у нас venture partner. То есть ты можешь принести сделку в фонд, но если у партнера фонда у тебя carry, то есть ты участвуешь в экономике всех сделок в портфеле, то если ты venture partner, вот ты принес какую-то очень интересную сделку, ты получаешь экономику только вот на этой одной сделке. И это обычно люди, которые понимают свою индустрию очень хорошо, и чем больше у тебя этот вот самый Rolodex и Network, тем больше у тебя доступа к таким людям. И здесь важно, что если ты фонд, чтобы у тебя был свой собственный уникальный источник сделок. Поэтому, ну, почему я 18 лет продолжаю держать площадку симпозиума, Global Technology Symposium? Потому что для меня это вот вариант как раз поиска уникальных сделок, которые приходят со всего мира, и мы смотрим до того, как они появляются еще где-то. Вот. Я не знаю, в каком контексте Павел говорил про скаутов. Ну, в моем понимании.
Сейчас расскажу, он как имеет в виду. Он, во-первых, он рассказывал, что хорош, если вы хотите пойти и стать управляющим венчурного фонда, то прямой путь – это надо быть хорошим скаутом, потому что нужно искать проекты, нужно в них разбираться, искать именно уникальные сделки, которых нет на рынке, как правильно вот сейчас сказали. И у него, типа, было сколько там, 5-7 скаутов, да, и которые в итоге там становятся, им предлагают инвесторы стать управляющими венчурными фондами, и они уходят. И он... Это такая, это сложная история, это прям надо, как это надо чувствовать. И при этом, говорит, он хочет понять, может ли человек этому обучиться. И мы вот создали экспериментальный чат, чтобы посмотреть, можно ли этому научиться, к примеру, этой истории.
Научиться искать компанию? Я не верю ни в какие искусственные структуры. Это все происходит, вот нравится, не нравится, происходит органически. Если ты умеешь... Если ты, во-первых, то либо ты специалист какой-то в одной области, ты вглубь идешь, да, и знаешь все там про роботов, artificial intelligence, там, искусственный интеллект, или там, я не знаю, все понимаешь в пламени интернета. Ну, отлично, тогда ты ищешь им интересное что-то с точки зрения технологической. А если не будут в какой-то одной индустрии, то человек должен, в принципе, понимать законы построения бизнеса. И мне лично всегда интереснее оценивать команду, которая стоит за технологией, за компанией, потому что in the end of the day, да, то есть в конце концов это они строят эту компанию, и они будут переживать все перипетии рынка, потому что даже в самых лучших конкретных условиях всегда что-то может измениться. И его только вся компания сможет выдержать или нет. Вот. А если ты большой фонд, ну, мы сейчас не про большие фонды говорим, но просто вот такой вот разброс такой, да, если ты большой фонд, то там, естественно, у тебя уже и маркетинговое отделение, и пиар у тебя там есть, да, и там люди, которые ходят для тебя там чего-то ищут, whatever. Мы о таких фондах сейчас не говорим. Мы говорим о фондах, где там двое-трое партнеров, да. И в этом случае партнеры, конечно, должны постоянно быть на лукаут. То есть, когда я начинала, только входила в этот бизнес, я помню, ну так, у меня учителя были очень такие крутые, я бы сказала, настоящие люди, которые эту индустрию сама в Америке построили. И я как-то хотела попасть на аудиенцию к такому одному большому человеку. Я говорю, ну да чего, я там даже вот, ну, свободное время, там, как в субботу можно 15 минут говорить. И вот мне это первый урок был дан, что если ты в этом бизнесе, у тебя нет субботы и воскресенья. То есть чем бы ты ни занимался, ты смотришь на все через вот этот вот фильтр. То есть и это я точно вам могу сказать, что я когда общаюсь, особенно в долине здесь, то, когда я разговариваю с человеком, то есть у меня все равно эта категоризация мгновенно происходит. То есть он будет сейчас мне что-то продавать в результате какого-то своего бизнеса, а я оцениваю его уже по всем этим параметрам. И иногда интересные идеи возникают у людей, которые, допустим, даже еще стартапы не начали. Они могут работать в большой компании, но у них вот есть идея там что-то такое вот начать.
Окей, а можно я уточню вопрос? Есть ли люди, которые приносят лично вам сделки, и если они вам нравятся, вы этим людям платите какое-то вознаграждение за что-то?
Представьте себе, ничего никому не плачу, потому что у меня такой, отвечая на ваш вопрос, есть такие люди, конечно, есть, обязательно есть. У меня огромный круг знакомых и всех, и все, когда кто-нибудь что-нибудь в клювике принесет. Но как работает эта профессиональная network? Если ты долго этим уже занимаешься, и ну, доступ к критике ко всему есть. Это хорошее русское слово «бартер». Да? То есть, ну, есть друзья, которые просто друзья, понятно, нюансы. Здесь просто есть друзья, и мы общаемся, потому что мы друг друга обожаем, и мы вот общаемся. Да? Это, мы не трогаем это. А есть бизнес-друзья. А бизнес-друзья – это значит, что ты все равно когда-то будешь что-то кому-то делать. Вот. Если мне нужна, допустим, юридическая консультация какой-то моей портфельной компании, а у них там нет денег пока, то я могу так по-дружески позвонить своему крутому бизнес-лоеру, приятелю, сказать, слушай, ну вот давай, расскажи 15 минут. У меня вот у компании такая проблема, им надо с этим идти к вам или не надо? Вот тут мне бесплатно эти 15 минут расскажешь, что не надо. А потом он точно так же знает, что он может мне позвонить так же в любое время и сказать, Саш, слушай, у меня тут есть такая вот компания, но я не уверен, что они на этом рынке уникальны. Ты можешь так потихонечку посмотреть и просто мне там на ушко сказать, уникальны они или нет. И я тоже все брошу, найду время и посмотрю на эту компанию, скажу, ну, видела или не видела. Допустим, часто бывает, что видела подобные технологии. То есть в моем конкретном случае это вот такой вот network. И фонды, которые должны платить за то, что им приносят сделки, ну, наверное, так тоже можно. У меня ориентир все-таки на топовые фонды долины, а они, ну нет, они за это денег не берут. А если, так, есть еще такой вариант, если кто-то нашел интересную сделку, вот, то они должны это сделать на уровне компании. На уровне компании, если компания видит, что ценность этого человека, который его привел, им, допустим, меня, вот компания им может дать какие-то сток-опции, ну, наличка это редко что платят, но да, то есть на уровне компании их могут компенсировать. Если, ну да. Ну,
потому что, почему я говорю интересно, потому что я вот сколько тоже общаюсь с разными венчурными инвесторами из долины в том числе, у всех разное представление, такое ощущение об этой истории про скаутов, потому что кто-то говорит, что нормальная история, человек мне принес, я готов ему дать в виде там, процента от компании, которую я там сам куплю, я там ему там 0,5%, 0,2%. Кто-то говорит, надо со стартапов, потому что стартапы нуждаются. Кто-то говорит, что со стартапа ни в коем случае нельзя брать деньги, потому что это инвесторские деньги пойдут на какого-то там непонятного человека. То есть нет никаких стандартов. Просто я знаю, что у Sequoia куча скаутов, и они же что-то за это получают. По-любому.
Ну, конечно. Я говорю, что компенсация все равно бывает, но она бывает разного уровня. Кто-то это делает, потому что они на этом, там, я не знаю, проценты заработали. Если это изначально было им сказано, принесешь сделку, значит, мы тебе заплатим. Ну, это не знаю. Я, на самом деле, очень мало знаю топовых фондов, которые вот за это деньги платят. Uh-huh. На самом деле, когда у тебя уже есть репутация, тут это, социальный этот капитал, то людям сказать от того, что они принесли тебе что-то, это само по себе уже здорово, потому что они знают, что в такой же какой-то момент им что-то будет нужно. И как оценить, вот как, есть какие-то вещи, которые деньгами-то оценить невозможно. Так что вот очень там нужна консультация или там попасть в какую-то портфельную компанию, которую ты знаешь другого фонда, вот не могла бы ли ты их, им представить? Вот как ты будешь? Я же не буду, конечно, за это деньги брать. Не буду. То есть для меня на этом уровне, вот, то есть это сложно объяснить, но ну, как-то так.
У меня вопросик есть по нашей основной теме, извините, что я вернул.
Какая основная тема? Я тебя умоляю, давай про скаутинг.
По поводу вас не ждут. Вот есть у нас Angel List, и теоретически там есть и синдикаты, и можно в разные стартапчики из долины инвестировать, сидя из России. Ну, естественно, при условии того, что вы аккредитованный инвестор. Вот. Не значит ли это, что я как бы могу по чуть-чуть туда вот входить в эту тусовочку? Или это все такое инвестирование на диване?
Не-не, ну это как раз тот случай, когда очень даже можно. Да, то есть я аналогию вам приведу с биржей. Раньше как было? Если у тебя много денег, то тебе там отправляют Private Wealth Management Group в большом каком-нибудь доме, будь то, я не знаю, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Goldman Sachs, там неважно, все большие, хорошие. И там у тебя есть прикрепленный человек, который занимается твоими инвестициями на бирже, специально обученный. Потом появился Чарльз Шваб, который первым эту идею предоставил, что не обязательно иметь такого вот смотрящего твоего опекуна, который твои деньги размещает. А проходим несколько десятилетий, и сейчас появляется вот эта компания Robinhood, да, которая сказала, да ты любой может вообще открывать вот счет, и неважно, ты хочешь там $100 потратить или 100 тысяч. То есть они могут тейла там любому и всему. Поэтому если посмотреть на тех, кто вот вздул этот самый наш биржевой рынок, то это люди, которые никогда в жизни до этого на бирже не торговали. Но сейчас им дали возможность сделать так быстро, пошли туда там все подряд. Потом возникают такие всякие странные истории, когда кто-то видит тикер Zoom и «О, это Zoom!» Все, пошли все покупать, он выясняет, что Zoom отношения не имеет, да? А тикер в какой-то китайской лавке. Ну, вот. Эта аналогия точно такая же вот со всеми этими площадками вот краудфандинг. Я очень в них верю, что как для начинающего инвестора, если вы хотите просто посмотреть, что будет, вот это отличный способ зайти на эту массовую площадку и там посмотреть, что будет. И очень давно это было, сейчас уже этой колонки нет, я очень люблю вспоминать, в нашем Wall Street Journal журнале, да, там была колонка, когда были эксперты против обезьянок, experts versus monkeys. И вот эксперты значит, предсказывали, куда пойдут разные тикеры стоков, акции. А обезьянки просто кидали дартс. Куда попадут, куда и попадут. И очень часто получалось, что выигрывали обезьянки. Вот. И это вот это к вопросу о том, можно ли предсказывать поведение рынка. Я точно знаю, что нельзя. Нельзя его предсказать. И вот люди потом задним числом могут объяснить, почему там DAO упал на 300 пунктов, или почему это задним числом. Если бы кто-то мог это предсказывать, ну, там, конечно, разные инструменты, там есть хедж-фонды. Там, ну,
но это возвращаясь к вопросу, получается, такие площадки только в венчурной индустрии, они будут все активнее появляться?
Я думаю, что да, потому что если посмотреть еще раз на YC, Y Combinator, это сейчас в основном они услуги предоставляют для как раз вот международных начинающих инвесторов, которые смотрят на международные фонды, международные компании, которые пришли отсюда. Angel Lab – это все то же самое, то есть это та площадка, которая дает тебе возможность, как у нас говорят, tip your toe in the water, да? То есть чуть-чуть попробовать. И если вам это просто интересно, то начинать с таких площадок – это вот само оно. Если вы хотите реально быть инвестором в ранней стадии, ну, тогда нужно внимательно на все это смотреть. То есть нужно оценивать компании, нужно входить. Вот, допустим, почему я не занимаюсь ангельским инвестированием, потому что вначале, в самом еще до того, как я ушла в профессиональную venture capital industry, я пробовала это делать тоже как ангел. Я вам точно скажу, как ангел я никакой. Потому что как ангел я начинаю влюбляться в этот бизнес, в эту компанию, и там возникают совершенно другие отношения. И они у меня там все друзья, и все это, и в общем все эти ангелы.
Держите еще денежки, вы совсем справитесь, я вам помогу, вот вам еще денежки.
Да. Поэтому я потеряла достаточное количество денег на этом, и сказала, что не мое. А вот если ты идешь уже как профессиональный венчурный инвестор, и ты понимаешь, что там есть свои правила игры, и там есть дисциплина, и там вот вариантов мне нравится, не нравится, таких вот категорий нет. Там есть вот категория взлетит, не взлетит, и трезвая оценка. И какие бы у меня ни были замечательные отношения с CEO, там я очень часто люди говорят, когда приходят, ну, вот такие новые инвесторы иностранные, и они сразу начинают объяснять этому основателю компании, да мы на твоей стороне, да мы тебя поддержим, да мы всегда будем за тебя, да вот это, как угодно, возьми мои денежки. Нужно обязательно очень хорошо относиться к своей компании портфельной, но при этом вы не семья и не друзья, то есть там отношения все равно рабочие. И, естественно, они должны быть человеческими, доверительными, да. Но это вот как, не знаю, это дисциплина должна быть.
У нас был эфир недавно. Да. Недавно эфир был как раз-таки с Василием Николаевым, дисциплина инвестора, как раз-таки мы про это разговаривали. У нас там вопросики налетели. Если, Вань, ты не возражаешь, а ты не будешь возражать, как ты будешь возражать, ты сейчас эти вопросики прочитаешь и увидишь. Смотри, какой, не все подряд. Там есть просто люди сами между собой разговаривают. Я думаю, не стоит до диалог людей выводить. Выведи. Да.
Есть мнение, что ковид перевернет мир, в том числе Кремниевую долину. Отток, переезд инвесторов заметен ли в долине? И как это влияет сейчас? Да, есть такое мнение, и уже многие компании там... И сотрудников распускают, и сейчас все по Зуму. В общем, есть такое мнение, что теперь все будет по-другому.
Когда это все только началось в марте, я вам скажу, что была пара месяцев, была такая немножко неопределенность. Мы друг с другом, ну, инвесторы разговаривали, не совсем понимали, что будет, как будет. И помните, это знаменитая мема, которую Sequoia написала там всем, что осторожно, деньги нужно беречь, все умрут, все будет плохо портфельным компаниям. И первые два месяца, даже три месяца, наверное, то, чем мы занимались, это пытались выяснить, что у нас называется словом медицинский триаж. Это когда ты смотришь, да, на больных, на портфель, и знаешь, что вот эти компании там, они по-всякому умрут, есть компании, которые по-всякому выживут, и есть большая категория, которым надо помогать, потому что они тут, или туда сверну. Этим 3 месяца занимались. А потом, как ни странно, все стало так же, как оно и было. То есть научились смотреть на сделки по Zoom, научились инвестировать на основании, то есть тут нужно было полностью перепрофилировать свой due diligence процесс, потому что, естественно, по Zoom это делать сложнее. И здесь вот те фонды, у которых был большой network, вот, они быстрее всего перестроились, и в этом плане, говорят, это очень здорово, что у меня лично такой большой нетворк, то есть когда мне нужно оценить какую-то компанию, я в принципе знаю, кому позвонить в Турции, кому позвонить в Бразилии, кому позвонить в Азии, то есть это все очень хорошо, это люди, которых я раньше встречала, и я их экспертному мнению доверяю. Значит, отвечая на вопрос, уровень инвестиций во время ковида увеличился. Если это статистика, это статистика, которую привели PwC, это факт, что инвестиционных денег, которые ушли за время ковида в 2020 году, сумма была больше, чем в 2019 году.
А вот, кстати, можно кое-что вставлю? Опять-таки, может быть, я ошибаюсь. Я недавно увидел в каком-то издании исследование, что написали, что за 2020 год в первую половину инвестиций стало меньше на 30% венчурных. Наоборот.
Нет, не неправда.
Да, ну, РБК же врать не будет.
Нет, вы знаете. Нет, не, ну, может быть, в России. Я про долину
говорю. Нет, в России в 3 раза уменьшилось, типа, а в мире на 30% меньше.
В долине ничего не уменьшилось. Еще раз говорю, в долине увеличилась эта цифра. Но вот здесь, я думаю, вот что нужно разделить по стадиям. Да, то есть, когда мы говорим, что количество денег увеличилось, но это просто стали эти деньги входить на более поздние стадии. Потому если мы говорим, что это ранняя стадия, то здесь я охотно поверю, что вот на ранней стадии, наверное, количество денег уменьшилось, потому что процесс due diligence стал намного длиннее, и на ранней стадии просто, как мы точно знаем, больше рисков. Потому если сказать, что вот в целом денег идет больше, но, наверное, на ранней стадии они уменьшились, а ушли в сторону более поздней стадии. Вот. Но то, что количество никак. Вот. Это первая часть ответа на вопрос. Вторая часть, что будет с долиной. Значит, good news это в том, что сейчас, так как Zoom нам позволяет смотреть на компании отовсюду, вот возник реальный шанс, получили компании из всех регионов географических мира попасть на радар топовых инвесторов долины. И это здорово. То есть то, что человек может сидеть у себя даже не в офисе, а дома и смотреть на сделки из Лондона, из Берлина, Сингапура, Турции, Новосибирска, то есть это не важно, если ты попал на это очень хорошо. А то, что компания идет, как говорится, отток, отлично, это просто отлично. Мне это очень нравится, потому что ренты Сан-Франциско и вообще это real estate, то, что в долине творится, это до такой степени невозможно. Если ты не зарабатываешь бешеных денег в высоких технологиях, а ты там, я не знаю, доктор, полицейский, да, полицейский бедный вообще, честно говоря, в общем, если не занимаешься хайтек, то выжить в Калифорнии вообще невозможно. Это нужно было чуть-чуть как-то эта часть хорошо. А вот то, что вот меня лично, скажу, не пугает, пока не пугает, пока просто настораживает, скоро будет пугать, что вот этот вот элемент стихийности, когда ты сидишь в том самом пресловутом кафе на University Avenue и встречаешься с кем-то, у тебя слева обсуждают одну сделку, справа другую, и ты можешь делать такое перекрестное опыление, потому что у меня конкретно несколько случаев было, уже кто-то там пичит, там, а, вот, да, у меня компания, которая подошла, и знакомишься прямо там же, и там и со столиками пересаживаешься. Вот если это исчезнет, вот тогда долина, то есть для меня долина сильна была в том числе и этим. Этот вот элемент стихийной неожиданности, когда неважно, кого ты встречаешь, этот человек будет экспертом в какой-то области. И реально люди все интереснейшие. Делать это онлайн невозможно. Пока не...
А вот у вас краски такой как комментарий такой, типа, долина уйдет в онлайн? Вот краски вопрос про это.
Я, знаете, про что подумал? Про то, когда вот мы, допустим, в Зуме, и где-то чуть-чуть немножко слышно соседнюю комнату. И там кнопочка, допустим, была бы, хоп, ты переключаешься в соседнюю комнату.
А есть же такая штука, и это называется Connect Club. Помнишь, мы тестировали?
Да, помню, там не слышно. А тут именно чтоб эффект, что ты, ну вот как в кафешке, ты краем уха слышишь, что что-то интересное происходит.
И сразу вопрос уточняющий. Долина со всей инфраструктурой уйдет в онлайн или если организовать онлайн-кафе?
Так вот, вы же помните вот этот феномен этого Social Club, который вот, пример компании, которая, как все время я забываю, как она называется. Ну, вы знаете, о чем говорит Social Club, которая у них еще даже только пилот был, и уже всего там двое фаундеров, там всего 1000 человек делали. Вот они сделали голосовой нетворк, да, как ты можешь прийти и голосом слушать все эти разговоры в разных комнатах. Ну, знаете...
Клабхаус, это ну, очень похоже.
Да, это называется Clubhouse, ну, посмотрите.
То есть у нас есть стартапер, который делает GoSip, который делает звуковые такие штуки. Это вот то же самое, да, Вань, примерно?
Да, это очень похоже.
Я понял. Да, и так как эта идея очень всем понравилась, вот это был вариант компании, за которой в очередь стояли инвесторы. Посмотрите, они, кстати, не знаю, что с ним происходит сейчас. Но это, по-моему, пару месяцев назад они ланчевали, лаунч сделали. И у них валюация сразу 100 миллионов. Вот так, 10 миллионов, тех тут же написал. Это к вопросу о том, нужно ли, чтобы у вас уже все было, или нужно что-то такое интересное. Потому что вот, когда народ начал понимать, что реально есть такая опасность, что исчезнет этот элемент стихийности, когда ты можешь пойти вот, и вот так вот, потому что, ну, не знаю, до всего этого кошмара, до локдауна, до всего, если где бы там ни было, то есть все эти небожители наши, CEO там, классических компаний, они также могли зайти в магазин, купить себе сорочку. Вот, да, налетели там недавно на Тима Кука, который там йогурт себе покупал, да. И то есть вот в чем прелесть долины. И здесь, почему мне повезло в том, что я с самого начала общалась только с топовыми игроками долины. То есть я училась у них. И вот там неважно, сколько у человека денег, всегда понятно, что очень много. По внешнему виду никогда не скажешь. И по его манере общения они все очень простые. Они никогда не будут рассказывать, в каком доме они живут, сколько денег это
так
стоит.
Как сказал Олег Брагинский в легендарнейшем нашем выпуске, инвестора можно узнать по стоптанным ботинкам.
Нет, наоборот.
Не обязательно. Какая разница, как сказал. Да. Но вот этот вот вариант, который вот сейчас, как называют, вновь приехавший, вот этот джентльменский набор должен быть обязательно. Лучше дом показывает, там у них там да, Тесла должна быть, еще что-то третье забывает. Обязательно.
А, ну, айфоны уже не удивит никого, нет? Не знаю, что там третье. Что, какой элемент? Стартап должен быть своего.
На самом деле профессиональные инвесторы, с которыми я 100 лет общаюсь, они стартапы свои не делают, потому что если ты инвестор, то ты инвестор, и это забирает все. Если ты хочешь строить что-то свое, то есть у меня достаточно знакомых, которые в какой-то момент понимали, что возникает у них идея или желание заниматься только вот этим, они уходили из Venture Capital и делали свои компании, хорошо делают. Иногда потом возвращались в Venture Capital, иногда не возвращались. Но вариант того, что ты в венчурном фонде, а потом на стороне ты еще имеешь свою компанию, это конфликт интересов. Это реальный конфликт интересов. И профессиональные инвесторы этого не делают, потому что если как инвестор я смотрю на множество разных компаний, в том числе в какой-то момент придут и те компании, которые будут в той области, в которой у меня теоретически есть свой бизнес.
Коля Давыдов, мне кажется, там вот он вроде и CEO стартапа, и в фонде.
Ну, я не люблю обсуждать никаких конкретных людей, но я еще раз говорю, для меня есть классический Venture Capital, который для меня это топовые фонды, с которыми я привыкла общаться, и для меня вот классика жанра – это они. А то, что есть много инвестиционных структур, которые называются венчурными фондами, но они… Ну, есть фонды, которые просто ищут возможность там идти перекупить акции на каком-то там вторичном рынке, тоже называются инвесторами. Для меня это не венчурный инвестор. Если ты не участвовал в построении компании, то от того, что ты пошел там и закупил на этом вторичном рынке акции, я не знаю, Uber или Airbnb или там SpaceX, whatever. То есть это то же самое, что биржа. От того, что я купила акции SpaceX, я себя инвестором SpaceX назвать не могу. Хотя я хорошо очень долго, много работала с людьми, которые являются инвесторами SpaceX. Это, как вы знаете, тот же Тим Дрейпер, Стив Джорджсон, Айра Эннерс. То есть я знаю, что это значит быть инвестором SpaceX. А купить акции SpaceX тебя инвестором не делают.
Это пойдет также в тизер.
Тебе не надо.
И еще раз хочу сказать, что в чем прелесть разных профилей фондов, это в том, что у стартапов есть возможность брать деньги у тех, чья философия вам ближе. То есть я не говорю, что это нелегитимный способ зарабатывания денег. Да, можно скупать вторичные акции, зарабатывать на этом деньги. Ну, ради бога, это одна модель. Потому что мне это, тогда я вот на бирже буду играть, но я помню обезьяну. А компания сама, когда вы идете как стартап на беседу с венчурным инвестором, то есть, естественно, вам задают очень много вопросов, но вам точно так же нужно эти же вопросы задавать и потенциальному инвестору, что вместе вам работать много лет. И если вы CEO, который знает все, и не нужны ему никакие советы, и не нужен ему никакой борт. Дайте вообще мне ваших денег и не мешайте. Тогда нужно идти в фонд, который не берет места в совете директоров, который вот реально даст вам это. И ничего плохого в этом нет, ради бога. Но если вы начинаете бизнес, и у вас команда еще маленькая, и вы знаете, что там может возникнуть всякие ситуации, вам нужна помощь, это как это, один хорошо, два лучше, и вы воспринимаете инвестора как своего партнера, который просто добавит к тому, что вы уже делаете, еще свою экспертизу и связи, тогда нужно идти в фонд, который занимается этим активно. Вот. Поэтому здесь это же здорово, что так много инвесторов, столько разных мнений, и все. Главное, кстати, инвестор должен знать себя.
Да, у меня появился вопросик. Да, давно хотел задать, кстати, почему никогда не задавал. Инвестор может быть партнером, давать деньги только в один фонд, или он может раздать там деньги в разные фонды? И это нормальная ситуация или это ненормально, это не приветствуется?
То есть мы сейчас говорим о LP, как Limited Partner?
Да.
Ну, конечно, в разные фонды, в том-то и дело. То есть если вы не хотите сам заниматься вот этой вот работой с утра до ночи, потому что с компаниями это как с детьми, вот реально, если у людей никогда не было детей, они меня не поймут, но у того, кто есть дети, они понимают, что неважно, какого возраста ребенок, там все равно в каждом возрасте свои прелести, и заниматься ими тоже нужно. Вот если вы не готовы к тому, чтобы с утра до ночи заниматься этой компанией, и вы говорите, у меня, вот, допустим, есть 10 миллионов долларов, и я хочу проинвестировать в технологии, но не хочу сам заниматься компаниями. Здесь вариант, вы можете эти 10 миллионов дать одному фонду, а можете сказать, а я хочу посмотреть вот разные стили в том числе. Тогда, я думаю, грамотнее будет разложить эти 10 миллионов на разные фонды и посмотреть разные модели в том числе. И это та самая диверсификация, которая зиждется. Потому что если вы инвестируете только в какую-то одну, не знаю, компанию одного профиля, пример приведу, да. Вот очень популярны одно время были все эти путешествия, да, travel сайты. Вокруг них там гостиницы, там билеты, там туда-сюда, вот того. И скажем, что вы все проинвестировали в 6 компаний, но только в этой индустрии. И потом случается COVID. И все. И эта индустрия, если она еще не убита, но она так на искусственной поддержке легких сейчас находится. Вот. И если бы у вас компании были только в этой индустрии, ну все, нет вас и вашего фонда. А поэтому люди инвестируют в разные, да, то есть хеджируют часы. Вот, поэтому если инвестор, еще раз говорю, если вам хочется засучить рукава, и вы хотите заниматься прямыми инвестициями в компании, ну, значит, нужно выбирать такие компании, которым вам реально нужно заниматься, интересно. Или разложить свои деньги по разным фондам. И если очень хочется попасть в топовый фонд, ну, придется вам найти способ убедить их партнеров, что там, русские деньги – это не токсично. Хотя политический элемент это очень сложный. Это очень сложный элемент. Я просто смотрю, что сейчас вот случается с китайскими инвесторами. Я представляю, что это может случиться с любой страной. Да? Поэтому вот, не знаю. Нужно посмотреть, что будет дальше. Okay. Но, на какой вопрос мы отвечаем?
Вы уже ответили на этот вопрос, я про партнеров спрашивал, вкладывать в один фонд или в разные. Окей. То есть это стандартное правило диверсификации, поэтому если есть возможность вкладывать в разные фонды, вкладывайте в разные фонды.
Так, про гном Гномыча и Путина мы не говорим.
Мы, думаю, не будем это говорить, да. Там вопросы разные у нас прилетают. Окей, ну, комментарий прилетел, да, от Андрея Лунева. Давай мы его выведем, Вань.
Да, делать свой стартап и активно участвовать в управлении.
Портфельных компаниях – это не одно и то же, но при этом VC иногда имеют титулы и роли в стартапах.
Ну, по-моему, я уже ответила на этот вопрос.
Да, но он, видимо, подытожил.
Нет, я знаю случаи, но это всегда вот эти варианты, когда ты называешь себя венчурным инвестором, и при этом ты еще какую-то роль играешь. Вот я видела это только у русскоговорящих. Я не видела, ну, я серьезно говорю, я такого не видела. То есть я вам скажу, что я здесь видела. Бывают такие моменты, когда у тебя есть портфельная компания, которую ты вложил уже столько и сил, и денег, и всего, и они теоретически имеют потенциал, но что-то случается с CEO в какой-то момент. И либо там, не дай бог, он заболел, ушел, там, либо еще что-то, либо конфликт был большой. И я знаю случаи, когда инвестор в эту компанию берет на себя вот эту interim роль промежуточную и начинает этой компанией заниматься. Но это обычно кризисная мера, которая в этот момент ты перестаешь заниматься всем остальным. Ты просто говоришь, я из фонда ушел на год заниматься этой компанией. И ею занимаешься. То есть я видела такие случаи, но это исключение, потому что если, понимаете, еще раз говорю, если ты инвестор, то ты, твоя сила в том, что ты выбираешь такие команды, которые сами свои бизнесы строят. Ты им помогаешь. Если в какой-то момент ты чувствуешь, что ты знаешь больше, чем CEO, знаешь, что делать лучше, чем CEO, ты начинаешь там вместо него это делать. Но это значит, что это такая уже проблема в этой компании, что... Ну, так у меня такое отношение. Либо ты CEO... Да. Окей. Ну, нет, кстати, вот есть еще такой очень близкий пример. Вот был фонд у нас АБРТ, да? Там этот Ратмир Тимашев начинал. Которая первая неудачная сделка была Айриту, он продал, по-моему, Microsoft 100 лет назад. Вот, и мы с ним еще тогда тоже всегда часто спорили, что он душит свои стартапы, которые он проинвестировал, тем, что он всегда знал лучше, что там делать, чем CEO. Я еще, это же 100 лет назад было, лет 15 назад, как бы, что Ратмир, ну так нельзя. Вот, если ты хочешь все-таки работать, как работают фонды Делина, ты определись. Или ты руководишь компанией, или ты помогаешь своему стартапу руководить. В результате он таки ушел и сделал великолепную компанию, которую вы знаете, очень, очень удачно, там уже экзит было, все было. Вот это вот классический пример человека, который начал фонд, но при этом понял, что он больше предприниматель, чем пассивный инвестор. Ну, потом чего дальше ходить, тоже очень удачный большой фонд, Runa Capital, да, Сергей Андреусов, который тоже начал. А потом это же любовь-то у него все равно, parallels, вот она, все там, вот, вот он его строит, правда? Поэтому, конечно, он участвует, да, в фонде, партнеры там и все это, но если посмотреть, ты просто тогда видишь, где человек проводит больше времени. Больше времени там, конечно, ты классический предприниматель. И он набрал очень серьезную команду, и в Runa Capital великолепные специалисты и прекрасно готовы идут. Вот. Ну да, но еще раз говорю, я вот в долине, я не знаю топовые венчурные фонды, которые бы вот по совместительству еще были
CEO. На самом деле, мне кажется, это менталитет вообще в целом, наверное, Америки, потому что я где-то читал, что в Америке вообще выбирают очень-очень узкие специализации, даже когда там обучаются, да, чему-то, они выбирают очень узкие специализации и идут даже работать. Он, то есть, выходит очень узким и крутым специалистом по, повторюсь, по очень узкой нише. И это, видимо, в менталитете заложено вот во всем полностью.
Ну, не знаю, там это тоже классическое, что инвестор должен знать что-то о чем-то. Нет, как оно говорится? Там, все о чем-то и что-то обо всем. Да? Вот. Поэтому ты должен, да, быть специалистом в какой-то области, таким, чтобы у тебя была репутация эксперта. Вот этот вот человек, вот тут он знает вот это. И при этом быть достаточно образованным, чтобы понимать остальные технологии.
То есть типичная, какая-то сделали, McKinsey, компетенции в букве Т. То есть что-то знаешь, и несколько зон обширно знаешь.
T-shape.
Да, и то, что, ну, наверное, меня очень до сих пор привлекает и держит эта индустрия, постоянно учишься. Постоянно учишься. Потому что представлять, что там будет завтра, невозможно. И когда тебе присылают бизнес-презентацию, а она на тему, которую ты абсолютно не знаешь вообще никак, но в этом плане, конечно, идешь, там начинаешь себя обучать, там, какие-то основные
так,
моменты.
Нейроинтерфейсы. Что я знаю о нейроинтерфейсах, да?
Например, да. А потом, естественно, вот как в моем случае, почему я очень горжусь своей большой сетью профессиональных знакомств, я всегда могу дернуть человека, который реально будет экспертом в этой конкретной области.
Илон. Подскажи, что там по нейроинтерфейсу.
Ну, она теперь уже, то есть я его встречала несколько раз, и даже, можно сказать, в одной Тесле сидела. Ну, он теперь небожитель. Ну, он реально небожитель, поэтому до Илона, как же забавно, мне периодически там звонят, пишут, Саша, познакомься с Маском, у меня там такое к нему дело.
Вот такой подкаст делаем, кстати. Вот если познакомить, пригласите в подкаст, вообще будет шикарно.
У нас, да, у нас голубая мечта образовывается, но пока непонятно, как это будет.
Да.
Шутка.
Да,
провести на русском сценарном подкаст.
Ну да, может, и еще тоже часто те же самые инвесторы говорят, что вот они бы хотели проинвестировать в фонд, вот познакомиться с основателем фонда. Вот этим людям нужно себе задать вопрос, вот зачем топовому партнеру той же Sequoia, вот с тобой, Вася Петров, встречаться. Вы, не, ну вот правда, вот ответьте себе сами на этот вопрос. Поэтому, когда люди просят о таких рекомендациях и познакомим, я говорю, ну вот вы сами на него ответьте. И людей часто это тупо заводит. Ну как уж деньги есть? Ну деньги, ну что? Ну тут у всех деньги есть. То есть в долине нужно быть чем-то полезным обязательно. Полезным в хорошем смысле этого слова. Интересным, да? Потому что людей, которые приезжают, либо вот мы работаем над стартапом, либо мы инвестируем в стартап, и придут вот к ней любой, это, и ты попадешь либо на одну категорию, либо на другую. Поэтому нужно, чтобы было что-то такое, чтобы сказали, вот к этому человеку обязательно я могу обратиться, если мне нужно вот это или вот это. И такая дифференциация нужна. Потому что, с одной стороны, здесь все очень демократичные, улыбающиеся, и все, а с другой стороны, это закрытый клуб. И либо ты можешь войти в другому этот клуб, либо нет. Ну, ты говоришь, а вот вариант, мы сейчас всех завалим деньгами, и таким образом, вот, ну, бывали случаи, мы о них говорили в начале передачи. Ну, представить, что появится там следующий софтбанк и опять начнет всех заваливать деньгами. Ну, наверное, появится, на самом деле, откуда я знаю. Но это не вариант. Но то, что показал еще раз вот этот кризис, что можно смотреть на стартапы, которые приходят со всего мира. И это уже хорошо. И не обязательно физически быть в долине. И сейчас, если, опять же, много... Но это все равно меньшинство людей, которые из долины сейчас куда-нибудь хотели уехать и уезжают там, я не знаю, в Техас уезжают, еще куда уезжают. В Бойзи, Айдахо уезжают. Но тут у меня, знаешь, своя теория тоже. Когда были кризисы предыдущие, потому что это же не первое, это люди, которые недавно приехали, для них это первый кризис. Это не, ну, конечно, такого масштаба не было никогда, но как кризис, как явление было. И вот эти вот новые кластеры, которые возникли там в Сиэтле, в Колорадо, в том же Техасе, у меня вот теория, что это сделали люди, которые уехали из долины по разным причинам. Но если ты можешь себе позволить не уехать из долины, никуда ты отсюда не уедешь, потому что это не первый кризис и технологически. Представьте себе, вот что бы мы сейчас все делали в мире, если бы у нас не было Зума. А? Вот что бы мы делали? Ну, наверное, скайп.
Боже мой, прости господи.
Но это же технологии, которые в долине, правда? Опять спасли мир. Вот. И с этой точки зрения, я думаю, долина никуда не денется, просто нужно пережить, слава богу, на сегодня воздух чистый, но говорят, что продажа еще не закончилась. Да. Вот.
Вань, давай последний вопрос, потом мы все подытоживаем и уходим в закат, как мы это любим, под прикольную заставку стартап-котиков. Там прикольно. Да.
Вопрос по поводу питчбук ты имеешь в виду?
Да, конечно. Все остальное не вопрос.
Да. Да, Андрей спрашивает, есть ли у вас подписка на питчбук или CB Insight? И как вы ее используете?
А следующий вопрос будет, скиньте, пожалуйста.
Да. Вопрос не скину. Ну, обязательно нужно, чтобы какие-то аналитические, стандартные принципы все равно были. Питчбук появился недавно, а до этого все ходили на... Тоже была безумно дорогая подписка, вот я уже забыла, как они называются, на НП начинается, вот ничего себе. Тоже так же все дорожали... И хотели, потому что там была база данных всех фондов. Вы когда занимаешься фандрейзингом, если ты там стартап, ты ищешь венчурные фонды, если ты венчурный фонд, ты ищешь инвесторов в свой фонд. И вы точно так же туда все подписывались. Поэтому PitchBook – это замечательное аналитическое дает tools, потому что нужно знать, что происходит в индустрии обязательно. Вот. Нравится то, что делает National Venture Capital Association, VCA, то есть это тоже такая индустриальная группа, которая всех инвесторов связывает. Да, это полезно, но дорого.
Есть подписка и пользуйтесь.
Угу.
Вот такой ответ. Вань, еще один вопрос прилетел. Давай его.
Давай. По поводу столиваров или все-таки выше?
Все-таки выше, Вань, все-таки выше.
Окей. Что вы думаете о стартап-рынке Израиля? По объему он второй после Штатов. Много ли там фондов из долины?
Ага. К Израилю отношусь с огромным уважением в плане технологическом. Ну, даже у меня тоже своя теория, что технологии Израиля построили уехавшие советские инженеры, которым Просто государство в какой-то момент очень правильно себя повело и ресурсы предоставило площадке. Сказать, что израильский рынок второй, ну, в это я точно не верю, но я верю в другое, что, ну, просто страна очень маленькая, что израильские стартапы, так как они понимали, что они маленькая страна в этом плане, они строили свои компании по принципу американского. То есть вот у них, какую бы они технологию ни делали, там всегда должен быть глобальный элемент. И с этой точки зрения я согласна, что после, наверное, американских стартапов, израильских, дали миру намного больше, чем любые другие страны. Вот, но только потому, что они строили, еще раз, так, чтобы выходить сразу на глобальный рынок. Вот. И если там фонды из долины, да, там есть фонды из долины, но там тоже, так как все фонды долины, такими волнами проходят. То есть был период, когда было очень много американских фондов в долине. Потом они потихонечку все закрылись. По-моему, там даже у Секвойя фонд закрылся. А есть фонды, которые там были, и есть по Капитану, например. Один из старейших фондов, и он давно оперирует в Израиле. И вот эти связи, когда ты обмениваешься как коллеги своим опытом инвестиционным, вот израильско-американский очень, очень сильный. И поэтому, да, израильский технологический рынок очень... Поставка на технологический рынок израильский очень серьезная. Хотя сам рынок очень маленький.
Я знаю, что IT-комьюнити в Израиле именно вот компания, в которой я работаю сейчас, и подобные компании там тоже очень сильно развиты, большой комьюнити.
Мне очень серьезно.
А? Чего говоришь, Тюк?
Я говорю, аутсорсовые компании айтишные имеешь в виду?
Да, аутсорсинговые компании, да. Очень сильная комьюнити.
Давай, последний вопрос от Кати, и все. И начинаем саморизировать.
Народ не разошелся, мы еще посмотрели, мы уже больше часа тут.
Да, они ему накидывают вопросы и присылают, да? И присылают.
Да. Акселераторы конкуренты венчурных фондов или нет?
Нет, конечно. Акселераторы... Ну, на самом деле, я к акселераторам отношусь очень скептически, потому что все интересные компании как-то это делают индивидуально. От того, что их там посадить рядом в эти кьюбиклс, не вижу большого смысла. Но если, да, я сейчас говорю про американские стартапы, но если это стартап, который пришел откуда-то извне, то пройти через акселератор там, того же Стэнфорда или один из моих, ну, кстати, он тоже сделан через Стэнфорд, один из моих любимых акселераторов Alchemist, например, очень-очень полезно, очень много для стартапов делают. Вот. Конкуренты они нет, потому что они работают все в партнерстве с фондами, и, естественно, они, наоборот, зазывают всегда на свои демо-дни свои венчурные фонды. То есть я бы сказала, что это партнерство. И одно из как раз источников deal flow, через которые фонды deals получают. И если приходить туда, ну, Y Combinator для меня это уже, наверное, не акселерация, еще раз говорю, это международная площадка для международных инвесторов с международными стартапами. Вот. А вообще, да, акселераторы, они помогают с deal flow фондам.
Ну, то есть такие же скауты, только в виде компании.
Ну, это слово такое, я не знаю. Ну,
Паша, как слово нравится. Скаут, меня... слово такое.
Да. Скаут, ну, очень, да, любим скаут. Слово
такое, да. То есть, еще раз говорю, моя вся нетворк – это все мои скауты, а я для них такой же скаут. То есть, я часто вижу сделки, которые, допустим, они под мой профиль моего фонда не подходят. А я знаю достаточно людей, которые подходят... Вот еще есть такое, присылают запросы, говорят, а вот посмотрите, пожалуйста, на нашу компанию, а перешлите их кому-нибудь, потому что им будет интересно. Вот я вот все брошу и начну вот искать, кому вот ваша сделка там откуда идет. Но если я этого человека знаю, вот у него профиль, то что, понять только дело, если я посылаю сделку другому фонду, у него первый вопрос, а ты почему туда не проинвестировала?
Да.
Да? Это, знаешь, получается, на тебе боже, что нам не боже, да? Поэтому вот такого варианта пошлите кому-то, это не вариант. А вот если ты совершенно точно знаешь, что я знаю эту команду, я знаю, чем они занимаются, но просто оно реально под профиль моего фонда никаким образом не подходит. Но я знаю кого-то, кому подойти может. Так я могу сделать. Вот, ну, да.
Окей. Тогда мы саморезируем, постараемся все-таки вычленить ту тему эфира, которая у нас сегодня была, про инвесторов. Еще раз, Давайте смоделируем, как инвесторам, которые хотят начать инвестировать в стартапы из Кремниевой долины, вообще это сделать. То есть даже если у них есть деньги, не всегда их там с этими деньгами ждут. То есть пойти, как я правильно помню, это фонд, да, в какой-то, который их возьмет еще, постараться найти такой фонд, который их возьмет. Пойти, попробовать самому какими-то компаниями договориться, но мне кажется, это достаточно сложная история. Пойти в акселераторы, где ну, такие мировые, да, как типа Y-комбинатор, можно же, да, его тестить. И AngelList, хотя бы с него можно попробовать, получается. А лучше переехать и жить в долине 5-10 лет, стать своим и потом начать инвестировать.
Это самый простой путь, да.
Ну да, но сейчас я не знаю, надо ли это делать. Но это просто еще новый вопрос. Вы собрались на другую планету, да, лететь. Потому что сейчас это Марс навеяло нашими последними, помните, оранжевыми облаками, которые висели над Калифорнией неделю назад. То есть, если вы на Марс собрались, вы что, ну, скафандр у вас должен быть, и понимание все-таки какое-то, как планета там живет, что там есть, чего там нет. Вот долина – это такая же планета. И даже как в любой другой стране. Понимаете, если бы я вдруг решила все бросить и переехать во Францию, например. То есть, и что ты там будешь делать? Им долго нужно изучать и понимать, как оно все. То же самое в России. Представьте, приезжает вот человек в Россию и идет, говорит, а я вот хочу инвестировать в алюминий. Ха-ха-ха, правда? Ну, вот поэтому говорить о том, что в долине это есть клуб, конечно, есть, как в любой другой стране, как в любой другой индустрии. И можно в него попасть? Да, можно. Но нужно при этом совершенно четко понимать, какую полезность вы, какой интерес вы собой представляете. Что если это просто деньги, вот просто денег здесь реально неинтересно, денег здесь очень-очень много.
Круто. Круто. Это важно, ребят. Ну, как, наверное, во всем, да, это как бы, это, опять-таки, классические правила адекватного человека. Так что ничего нового под луной, как говорится. Александр, огромное спасибо за эфир, спасибо, что к нам пришли, поговорили, рассказали, ответили на наши глупые вопросы. Да, ребят, всем, кто считает, что наши вопросы глупые, вы совершенно правы, потому что мы в этой индустрии сами начинаем разбираться, сами интересуемся, сами задаем вопросы, которые нам интересны, и мы на начальной стадии. Поэтому, если вам кажется, что ведущие плохие, если вам кажется, что ведущие тупят, если вам кажется, что ведущие задают плохие вопросы, вы правы, я с этим согласен, будем улучшаться.
Спасибо за то, что пригласили. Я на самом деле считаю, что глупых вопросов не бывает. Только даже когда человек специально задает глупый вопрос, ну как ты думаешь поглубже, понимаешь, почему он это сделал. Или написал что-нибудь такое нелесоприятное. Поэтому в каждом вопросе обязательно содержится информация. Я рада, что у нас до конца еще кто-то там слушает. Значит, тема интересная. Будем, если интересно было, будем продолжать. Тем у нас много.
Да,
мы
еще немножечко, на самом деле, можем чуть-чуть забросить крючок, анонсировать, что, возможно, там через 2 недельки, через 3 недельки мы сделаем панель с Александрой и еще несколькими инвесторами, участниками так называемого рынка импакт-инвестирования, этого загадочного рынка импакт-инвестирования, и слово, которое не всем нравится.
Да. Никто не понимает, всем очень нравится.
Вы мне даже про женщин вопрос не задавались. Я думаю, когда же мне вопрос зададут про женщину в инвестиционном?
Что-то мужчины стеснялись.
Другой раз.
Это отдельный эфир, точно. Это будет отдельный эфир про женщин в инвестировании. Потому что, не знаю, я на самом деле почему не задаю вопрос. Я думаю, что, ну, это нормально. Это женщина в инвестировании, хорошо же все. Ну, типа, все классно. Я не знаю, что задавать. Я поэтому отношусь достаточно нормально. Просто для некоторых, наверное... Ну, наверное, это тяжело, да? То есть это как бы исторически сложилось, что много мужчин везде.
Да.
Это роль для другого эфира, я думаю.
Все, это роль для другого эфира. Если вам будет интересно эфир про эту тему, тоже напишите нам плюсики, что вам это интересно. Спасибо. Включаем заставку и уходим в закат.
Всего доброго. Пока.